Я приглашаю вас открыть сегодня первую книгу Царств. Мы будем изучать с вами 17 главу. И пока вы открываете, хочу поделиться своим опытом. Мне очень нравится читать биографии. Я знаю, Алексей Алексеевич тоже говорил, что ему нравится читать биографии. Мне тоже нравится читать биографии. Почему? Что интересного в биографиях? В биографиях очень часто ты видишь жизнь людей, которые, я понимаю, что я не смогу прожить такую жизнь. И очень часто ты видишь жизнь людей, это жизнь веры. И читая биографии, я вдруг начинаю понимать, что моя вера не такая сильная, как у людей, которых ты читаешь. Маленькие трудности в моей жизни, переживания иногда повергают в отчаяние, в депрессию. А ты читаешь, люди проходили тяжелейшие испытания. Тяжелейшие условия, и при этом служили, трудились. Вот недавно я прочитал одну из книг о миссионерке в Конго. Это страна такая в Африке, по имени Хелен Розвер. Не знаю, слышали или нет, она жила не так давно. Она жила в середине 20 века, умерла только в 2016 году. И вот она написала книгу, биографию. И в этой книге «Дай мне эту вершину» или «Дай мне эту гору». Она описывает свою жизнь, и она описывает ее как восхождение на гору. Если вы когда-то забирались на гору, то вы знаете, что часто ты идешь и идешь, думаешь, вот он пик, я сейчас зайду и окажусь наверху. И ты залазишь туда, на самый верх, и смотришь, а там еще выше гора. И зачастую для того, чтобы подняться еще на высшую гору, тебе нужно сначала спуститься в долину, а потом еще дальше идти. И вот Хелен Розвер, она известна своим ярким примером твердой веры в испытаниях. Она в Конго, когда была миссионером, проходила очень серьезные гонения во время кризиса в Конго. Но это ее не ожесточило. Но наоборот, дало силы двигаться дальше. И она описывает как раз свое путешествие, как это восхождение на гору. Но мне очень понравилось вот это свидетельство. Я даже сделал такую небольшую цитату здесь. Она говорит, что интересно, что когда добираешься до горы, а потом ты вдруг оказываешься в долине, или тебе приходится спуститься в долину. И вот как она описывает, я спускалась с достигнутой вершины в долину между горами, и меня часто сопровождала тень самой вершины, которой я только что наслаждалась. Казалось, как бы я только что была там, служила Богу, а тут оказалась в долине. Я воспринимал это как признак неудачи, и это нередко приводило меня к отчаянию. Мне казалось, что я спускаюсь в болото уныния. Вот если вам когда-то удавалось достигать каких-то вершин в вере, в служении или в чем-то, а потом вдруг вы куда-то опускались вниз, и ты говоришь, ну как такое могло произойти? Я же только что был там наверху. Как я мог оказаться в этом болоте сейчас? Миссионеры тоже это проходят. Но интересно, как она продолжает эту цитату. Она говорит, теперь я вижу, что в этом ощущении я ошибалась. Спуск был лишь началом движения вперед к следующей, более высокой горе, а вовсе не возвращением к исходному уровню. Тень была лишь относительность после яркости солнца. Долина же могла дать покой, время осмыслить усвоенные ранее переживания, время обновления перед следующим трудным подъемом. Если бы я понимала значение солнечного света и тени в моей жизни, а не истолковывала свой жизненный путь только как чередование подъемов и спусков, я могла бы беречь себя от многих глубоких сердечных страданий. Дорогие друзья, жизнь христианина – это жизнь веры. Или жизнь доверия, полного доверия себя нашему Господу. Господь ведет нас на вершину, где Он желает видеть нас более и более похожими на нашего Господа Иисуса Христа. И в процессе восхождения на эту вершину иногда мы оказываемся в долинах. Но эта долина не должна нас останавливать. Долина должна только помогать нам сделать передышку и сказать, слушай, я должен двигаться дальше. И жизнь веры предназначена Богом не только для миссионеров, как вот эта Хелен Розвер, которая посвятила свою жизнь служению, не только для пасторов, которые служат и занимаются служением, не только для людей, которые, я их так назвал, не от мира сего, знаете, вот они и живут верой. Они не от мира сего. Они говорят, Бог усмотрит. На самом деле жизнь веры – это жизнь каждого христианина. Посмотрите, в послании к евреям в 11 главе, в 6 стихе, автор послания говорит, а без веры угодить Богу, знаете что, невозможно. Невозможно угодить Богу без веры, потому что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Но тогда вопрос, а чем же отличается настоящая вера? Поскольку, ну, например, Иаков в своем послании говорит, что есть такая вера, которую можно назвать мертвой. Как узнать, какая вера у меня? В Писании очень много примеров настоящей живой веры. 11 глава – это, вот, наверное, такой замечательный пример галереи героев веры. И сегодня я хочу рассмотреть с вами пример одного из таких героев, пример Давида. Для этого, как я сказал, мы разберем с вами 17 главу 1 книги Царств, в которой описывается история победы Давида над Голиафом. Очень известная история. Часто эту историю толкуют как пример победы над великанами. И говорят, кто твой великан? Над кем тебе нужно, или кого тебе нужно победить? Может быть, великан – это твои страхи? Может быть, это люди, которые вас не принимают? Тогда они говорят, вам нужны 5 камней победы над вашим великаном. Вам нужна смелость, уверенность, настойчивость, бескомпромиссность, ну и вера в себя. Вот они, ваши 5 камней, и победите великана. А кто-то идет в другом направлении и говорит, нет, нет, ну что вы, мы же христиане. История Давида и Голиафа – это история о Христе и дьяволе, о том, как Христос победил дьявола. И для победы над дьяволом Христос не воспользовался мирскими доспехами Саула, а взял чистые гладкие камни из Божьей реки, и эти камни... И тут можно уже придумать, это его церковь, это его слово, служение и так далее. Вы не подумайте, это неправильное толкование, друзья. Я не пытаюсь это проповедовать. Я просто говорю, что так люди объясняют эту историю. Но на самом деле эта история не об этом. И даже если мы скажем, что история Давида и Голиафа – это история победы молодого юноши над огромным великаном силы Божьей, я не думаю, что мы еще до конца понимаем смысл всей истории. Для того, чтобы правильно истолковать этот текст, нам необходимо понять изначальный замысел автора. Вы когда-нибудь слышали о том, что у текста есть только одно значение? Что когда мы читаем текст, у него есть только одно значение. Какое? То, которое автор туда заложил. И вот нам нужно постараться понять этот замысел автора. И зачем эта история была туда записана? Потому что сила Божия не в том, что я придумаю об этом, а в том, что Бог заложил туда, в том, что Бог заложил в этот текст. Так вот у меня тогда вопрос. А для чего была записана история Давида и Голиафа? Ведь помните, в те времена были и другие великаны. Если вы читали Ветхий Завет, то вы наверняка встречали, что там описываются другие победы над великанами, когда израильтяне даже побеждали, там книга Второзакония, 2 глава, Иисус Навин, 13 глава. Но ни об одном из этих великанов не описана так история подробно, как история Давида и Голиафа. Значит, смысл был не в том, чтобы просто рассказать историю победы над великаном. Но в чем же тогда был смысл истории? Для того, чтобы понять смысл истории, нам нужно посмотреть еще чуть-чуть шире. Нам нужно посмотреть, для чего вообще первая книга Царств была написана. Первая и вторая книги Царств изначально были одной книгой. В еврейском языке они написали одну книгу, она называлась «Книга Самуила». И эта книга была напрямую связана с книгами Судей и Руфь. Почему? Потому что Самуил, пророк Самуил, был последний судья. А то, что происходит в первой и второй книге Царств, является прямым исполнением книги Руфь. Книга Руфь заканчивается тем, что родится Давид. И главная цель книги Царств – показать божественное происхождение мессианского дома Давида или семьи, через которую однажды придет Мессия. Это история искупления, друзья. Вот она начинается с самого бытия, и здесь Бог показывает эту историю. И первая и вторая книги Царств, они показывают, вот он, дом Давидов, через который когда-то Бог пошлет своего Мессию. Но интересно, что даже начиная читать книгу «Первое царство», она не начинается просто с того, что Бог раз и сразу ставит Давида на престол. Но Бог дает народу израильскому выбрать себе сначала царя. Царя Саула. Вообще желание иметь царя было отвержением Божьего правления. И вы помните, Самуил предупреждал об этом народ. Он говорит, что «Что вы делаете? Как вы хотите себе царя?» Но народ говорил: у всех остальных народов есть цари, и они живут хорошо, а у нас царя нет, мы плохо живем. Вот у нас был судья, там разные судьи, они начинали перечислять, или Илия, последний судья, или Самуил даже, они говорят: вот Самуил, посмотри, вот твои сыновья, они судят нечестиво, поэтому дай нам царя. И Бог дает им царя. Бог дает им царя, какого они хотели. Какой это был царь? Помните? Саул. Высокий. Красивый, написано на голову выше всех остальных, выдающийся. И через этого царя Бог показывает, что то, что люди выбирают, не соответствует Божьему плану. Выбор человека – это не Божий выбор. Саул очень быстро отошел от Бога. Он жил видением, он не жил верой. Саул начал возвышать себя, а не Бога. Именно поэтому Бог отвергает царство Саула. Вы помните, чуть-чуть раньше, в 1 царстве, в 13 главе, Господь говорит, сказал Самуил Саулу, 13 глава, 14 стих, говорит: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Чуть дальше, в 16 главе, Господь отвергает Саула полностью. Он говорит, сказал Господь Самуилу, 16 глава, 1 стих: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем?» Он говорит: «Наполни рог твой елеем, пойди, я пошлю тебя к Иисею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я, смотрите, я усмотрел себе царя». И абсолютно другое мы видим с вами было по отношению царства Давида. Если мы бы посмотрели дальше, просто чтобы эту историю проследить, во второй книге Царств, в 7 главе, в 12 стихе, пророк Нафан, пересказывая слова Божьи Давиду, говорит: «Я восставлю после тебя семя», это второй царств, 7:12, «восставлю семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». И дальше: «Я буду ему отцом, он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его же злом мужей и ударами снов человеческим. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет», смотрите, это Бог обещает Давиду, «будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Это история первой и второй книги Царств. Или первой Самуила, если мы смотрим, когда оно было написано в еврейской Библии. Друзья, нам очень важно увидеть, что история победы Давида над Голиафом — это не просто история победы молодого юноши над каким-то великаном. История победы Давида и Голиафа идет сразу после того, как Господь помазал Давида в царя. И в этой истории Господь показывает нам, чем Давид отличался от Саула. Почему Бог говорит, что это муж по сердцу моему? Чем он отличался? Давид имел глубокую, живую веру в Бога. И эта вера проявлялась в реальной жизни Давида. Давид имел глубокую, живую, реальную веру в Бога. И она проявлялась в его жизни. Это такая вера, которая даже послание к евреям, 11 глава пишет, если вы помните, там очень много описываются разные герои веры. Там он начинается с Абеля, потом Авраам, и Сара, и остальные все. И Моисей, конечно же. И вот в Евреям 11 главе, в 32 стихе сказано, «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Ифа и дальше, о Давиде, Самуиле и других пророках, и смотрите, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование». Друзья, я хочу, чтобы каждый из нас научился жить верой. Мне кажется, очень часто в своей жизни, я просто, когда думал обо всем этом, очень часто я в своей жизни живу вот тем, что есть физическое, потрогать, увидеть. И я вижу, что очень часто люди вокруг меня также живут. Мы, христиане, очень часто живем тем, что мы можем потрогать и увидеть. Но нам нужно учиться жить верой. И для этого мы можем взирать на примеры людей, которые жили до нас. Именно для этого так много примеров в Писании. Очень много примеров. Именно поэтому послание Евреям 11 глава 7 стих говорит, поминайте наставников вашим. Кстати, поминайте, по-русски мне не нравится слово. Буквально нужно просто вспоминайте. Вспоминайте, думайте. Не поминайте там где-то, знаете, как у нас раньше было, тех умер. Вспоминайте наставников, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину, опять слово вот это на кончину, интересно, то есть буквально там, взирая на результат их жизни, я, по-моему, даже поставил, да, на результат их жизни, подражайте вере их. Это вот для чего нам даны эти примеры. Итак, чему мы можем научиться у веры Давида? Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня с вами сделали три вывода. Три вывода в отношении живой веры, которая была у Давида. Три вывода в отношении этой веры, и чтобы мы постарались научиться применять эту веру в своей жизни. Итак, первый вывод. Первый вывод, который мы можем сделать, вера принимает любые обстоятельства. Вера принимает любые обстоятельства. Вы знаете, очень интересно посмотреть вообще, какое было отношение к Давиду. Если вы открыли первую книгу царств, 17 главу, то поверните чуть раньше, на 16 главу. Еще до того, как Давид увидел Голиафа. Смотрите, что происходит в его жизни. 16 глава, 4 стих. «Сделал Самуил так, как сказал ему Господь». То есть Господь отправляет Самуила в Вифлеем и говорит, «Иди туда, я там себе усмотрел царя». И когда пришел он, Самуил, в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? Представьте себе, самый известный пророк приходит в маленький, малейший городочек Вифлеем, в котором, кстати, Иессей был старейшим мужем. Самый старший был в Вифлееме. И Самуил ему отвечает в 5 стихе, мирен для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мной к жертвоприношению. И мы читаем, и осветил Иессея, и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, увидел Елиава. Увидев Елиава, сказал, верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на высоту его, и на высоту роста его. Не смотри, вернее, на вид сначала, на высоту роста его. Господь говорит, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Чуть дальше, 8 стих, смотрите. «И позвал Иессея Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуилу, и этого не избрал Господь. И подвел Иессея Саму, и сказал Самуилу, и этого не избрал Господь. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. Тогда Самуил говорит Иессею, все ли дети здесь? Отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. Мы его даже не позвали, он маленький еще. Сказал Самуил Иессею, пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Друзья, только представьте, приходит священник, самый известный священник, судья еще на тот момент, в маленький город Вифлеем, собирает всех сыновей, освящает жертвоприношение, и написано там, Моисей собрал всех сыновей, кроме Давида. Я так подумал, травма детства у Давида, наверное, была, должна быть, по-настоящему сказать, да? Как? Вот всех позвал, а меня оставили овец пасти. Дискриминация, точно. Ну, вот реально, друзья, послушайте, Давид спокойно пасет себе овец. Дальше интересно происходит, потому что в 12 стихе посылают за Давидом, да, смотрите, 16 глава, послал Иисей, привели его, то есть Давида, он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом, и сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. Взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Можно было бы сказать, все, Давид стал царем, Самуил помазал его, на нем почивает теперь дух Господень. Но вы знаете, положение Давида после этого не сильно изменилось. Вы все хорошо знаете, что после этого он не побежал брать себе царство, ну или, по крайней мере, занять более важное положение среди братьев. Он не возомнил о себе ничего такого, чтобы, знаете, что там, я теперь все, за мной все идите. Нужно играть на гуслях у Саула. Он идет, играет на гуслях у Саула. Там потом пошли все на войну, ему говорят, ты иди паси овец. Он идет, пасет овец. Потом говорят ему, слушай, Давид, там братья твои на войне, пойди, навести, говорит отец ему. Давид не мог бы сказать, отец, ну ты что? Ну кто царь в доме? Ну куда я пойду? Каких братья? Мало того, меня не позвали на войну. Царя не позвали на войну, а я пойду их навещать. Вот ничего из этого мы с вами здесь не видим. Мы видим, как Давид, даже вот в первой книге царств, чуть дальше, в 17 главе, когда отец отправляет, в 20 стихе, Давид встал рано утром, поручил Аистору и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Моисей. Отец спокойно говорит ему, он отправляется, идет. Он идет навестить братьев, которые были на войне, хотя мы знаем, войны на тот момент еще пока не было, они только испытывали унижение перед великаном. Он идет. Но интересно, что даже после победы над Голиафом Давид убегает от Саула. Помните, да, когда Саул из-за зависти хочет убить? И в какой-то момент два раза у Давида есть возможность реально расправиться с Саулом. Ну, буквально поставить обстоятельства так, чтобы все. И вы помните эту историю, где в 26 главе Авеса, это его военачальник, сказал Давиду, это 1 Царств, 26 глава, 8 стих, «Бог предал Бог ныне врага твоего в руки твои». И так позволь, он говорит, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но смотрите, как Давид отвечает, 9 стих 26 главы. Давид говорит Авесе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь. Затем смотрите, пусть поразит его Господь. На тот момент Саул уже убил много людей, даже священника, который, как он считал, помогал Давиду. Но Давид говорит, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. Давид принимает все обстоятельства, как от Господа. Вера Давида принимала обстоятельства от Господа. Была ли эта вера совершенной? Конечно же нет, друзья. Конечно же нет. Ну, если вы помните, когда Давид убегал от Саула в 21 главе, он убежал к царю Гевскому Анхусу, и там он сильно испугался. Настолько испугался, что притворился безумным. Можно было сказать, Давид, а где твоя вера? Или помните, когда он идет к Навалу, или вернее отсылает слуг своих к Навалу, говорит, пойдите, попросите у него еды. Они как раз там, у них праздник, потому что когда они стригут овец, это для них пир. Слуги идут к Навалу, говорят, дай еды Давиду, потому что когда вы пасли овец, они вас защищали и так далее. Навал говорит, кто такой Давид? Вообще не знаю. Ничего не дам. И представьте, Давид отсылает и говорит, вот мы рабы твои, дай, пожалуйста, поесть. Следующая реакция Давида, помните, какая? Он вооружает всех своих мужей и говорит, пойдем порубим всех. Давид, а как же принимать обстоятельства от Бога? То есть, видите, поднимается в гору, а потом оказывается где-то в долине. Но, друзья, если мы смотрим на Давида, то мы видим в целом человека, который принимает обстоятельства в своей жизни как от Бога. Но есть один вопрос. Как Давид мог это делать? Почему нам в нашей жизни так сложно принимать обстоятельства? Нет работы. Как это так? Ну, это не значит, конечно, что мы должны теперь сесть с наших обстоятельств и сказать, нет работы, ну, Бог позаботится. Нет, Давид делал все, что нужно было в своих обстоятельствах. Но он их принимал от Бога. Почему нам тогда так сложно? Что-то не получается, мы сразу в унынии. Что-то не идет. Или как научиться принимать обстоятельства, не просто, знаете, стиснув зубы и говорить, надо протерпеть, надо протерпеть, надо протерпеть, вот потом будет лучше, тогда заживем. Нет, как научиться принимать обстоятельства так, чтобы жить в них, доверяя Богу и радуясь? Вот для того, чтобы понять, как вера Давида могла принимать все обстоятельства от Бога, нам нужно сделать следующий вывод или второй вывод в отношении веры Давида. То есть мы уже сказали, что вера принимает все обстоятельства, но, во-вторых, вера знает живого Бога. Это второй вывод. Вера знает живого Бога. Посмотрите снова на 17 главу первой книги Царств, как происходила вообще вся эта битва Давида с Голиафом, интересная. В 22 стихе мы читаем, что Давид приходит туда, в стан израильский. И в 22 стихе мы читаем, что Давид оставил свою ношу обозному сторожу, побежал в ряды, придя, спросил братьев своих о здоровье. То есть он выполнил то, что отец ему поручил. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. Слова какие? Если чуть-чуть раньше посмотреть, то этот филистимлянин Голиаф выходил в течение 40 дней. И поносил войско израильское, и поносил Бога Израиля. И мы читаем в 24 стихе 17 главе, все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Страх Голиафа, страх от Голиафа был на всех людях. Чуть раньше, если посмотреть, то когда первый раз вышел филистимлянин в 10 стихе, он вышел и говорит, 17 глава, 10 стих, «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись. Друзья, все люди были в страхе, в трепете и ужасе. Голиаф, можно сказать, поразил их уже просто своим видом. Ну и там на самом деле было чего бояться. Если вы помните описание Голиафа, то, ну, говорится, примерно он был выше 3 метра высотой. У него шлем на голове был, только один шлем весил 15 паундов. Его броня была 150 паундов. Плюс еще было копье, древко с самим наконечником еще 30 паундов. Там было чего бояться. Он выходил, у него меч был огромный. Никто даже рядом с ним не мог стать. Но посмотрите на реакцию Давида, друзья. Это просто удивительно. 17 глава, 25 стих. Говорили израильтяне. Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царя великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают? Что сделает тому человеку, кто убьет этого филистимлянина, если снимет поношение с Израиля? Кто этот необрезанный, говорит Давид, кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? В тот момент, когда все люди в ужасе. Кстати, старшие братья Давида тоже в ужасе. Никто не выходит и не идет сражаться с Голиафом. Ни один. Помимо того, старшие братья еще злятся на Давида. Они, когда слышат, как Давид там спрашивает, что сделает, за что, говорит, за этого Голиафа, чтобы убить его, еще дочь отдают, еще освобождают. Смотрите, Елиав говорит старший брат Давида, это 17 глава, 28 стих, услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, рассердился Елиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец твоих в пустыне? Иди, говорит, занимайся своим делом, паси овец. Он говорит, я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. Но посмотрите, что утверждает Давид в 32 стихе. Сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, из-за Голиафа. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. То есть буквально Давид говорит, нечего бояться этого филистимлянина, я пойду сражусь с ним. Как Давид, молодой человек, мог такое сказать? Откуда у него такая уверенность? Как он мог сказать, что он пойдет и победит этого человека? Смотрите, откуда эта уверенность, друзья. 33 стих. Сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, потому что ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит, смотрите, воинство Бога живого. И дальше самая важная фраза. И сказал Давид, Господь, смотрите, Господь, который избавлял меня от руки льва, или избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Давид не хвалится своей силой, друзья. Вот это очень важный момент. Он не хвалится своей способностью или своей мощью. Он говорит, Господь избавлял меня от льва. Господь избавлял меня от медведя. И Господь избавит меня от руки этого филистимлянина. Он снова попадает в определенные обстоятельства. Заметили? Давид оказался в этих обстоятельствах. И Давид мог принимать эти обстоятельства, потому что он уже с юности знал живого Бога. Он учился доверять ему в обычных обстоятельствах жизни. Даже в таких, когда были вызовы. Он учился доверять тогда, когда приходил лев или медведь. Казалось бы, Давид, ну зачем тебе гнаться за львом или медведем? Ну, украли у тебя овцу одну, ну что теперь? Ну, соляви, как говорят. Нет, он гнался. Почему? Он понимал, что обстоятельства дает Бог. Он понимал, что Бог даст возможность догнать и сделать то, что нужно. Ну и поэтому, когда Давид видит Голиафа, он видит того, кто значительно меньше Бога, которого он знает. Все люди, когда смотрели на Голиафа, видели огромного великана. Когда Давид смотрит на Голиафа, он видит не знаю кого, червячка, муху, не знаю, муравья, кого угодно назовите в глазах Бога. Дорогой друг, я хочу сказать следующую фразу, очень важную. Ты не сможешь идти сражаться с Голиафом, если ты не научился сначала доверять Богу, пася овец. Бог дает нам простые ситуации жизни, в которых нам нужно сначала научиться ему доверять. И Бог учит нас через эти простые ситуации жизни доверять ему, чтобы когда придут испытания, мы узнали Бога, чтобы мы знали, кто такой Бог. Давид учился доверять Богу с самой юности. Он знал, что Бог выше всего, что сам Господь управляет обстоятельствами, и что через эти обстоятельства Он учит нас знать Его лучше. Именно поэтому нам сегодня нужно задать себе вопрос, а какие обстоятельства жизни я доверяю Богу? Может быть, я доверяю Богу вопрос женитьбы? Прошу, чтобы Бог послал жену или невесту, или мужа. Может быть, я доверяю вопрос, не знаю, там, работы. Ну, остальные вопросы, зачем Богу доверять? Ну, остальные вопросы я сам могу решить. Друзья, ну вы не сможете доверить Богу эти крупные вопросы, если вы не научитесь доверять Богу самые простые вопросы. Вы будете говорить, что вы доверяете Богу, вопрос женить были, но будете решать их сами, потому что вы привыкли все решать сами. Откуда приходит осознание, что Богу можно доверить вопросы жизни? Откуда мы беремся вот в таком понимании, что да, Господь, я могу тебе доверить самые простые вопросы жизни и самые сложные вопросы жизни? Откуда это приходит? Это приходит из нашего знания Бога. И, друзья, это не просто вера в какое-то чудо, знаете, ну, может быть, Бог случайно сделает что-то или в удачу. Нет. Наша способность принимать обстоятельства как от Бога напрямую зависит от нашего знания Бога. Я хочу повторить это еще раз. Наша способность, друзья, принимать обстоятельства как от Бога напрямую зависит от нашего знания Бога. Не от вашего знания телефона, не от вашего знания новостей, не от вашего знания, сколько друзья там вам что-то сделают. Это зависит от вашего знания Бога, Бога в Писании. Именно поэтому, когда мы стараемся говорить, друзья, если что-то сложно, куда мы идем? Мы идем в Писание. Почему мы читаем Библию? Почему мы хотим, чтобы был план чтения Библии ежегодный? Да потому что через Писание мы познаем Бога. И только зная Бога, мы можем научиться доверять Ему. Если вы не знаете Бога, то... Ну, вы никогда не сможете доверить ему. Если, я более того хочу пойти, друзья, я вижу много людей у нас сегодня. Если вы сегодня сидите, если у вас нет спасающей веры, если вы не доверили свою жизнь Иисусу Христу, то вы никогда не сможете доверить Богу свои обстоятельства. Более того, Бог никогда не будет на вашей стороне. Почему? Потому что самое первое, что Бог ожидает от вас, это полное подчинение Его воле. Полное подчинение вас Ему, осознание своей нужды в Спасителе. И только тогда, когда вы станете Его детем, Бог будет делать все или содействовать все для блага вашей души. И тогда, в каких бы обстоятельствах мы ни оказались, мы можем сказать то, что говорит Христос в 6 главе Матфея, в 30 стихе. Христос говорит, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Неужели, говорит, вы не можете понять, что любящим Бога, это Римлянам 8 глава 28 стих, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Друзья, живая вера принимает от Бога все обстоятельства, но она может принимать их только потому, что она знает, что любящий, всемогущий, всеведущий Бог управляет этими обстоятельствами. И если Бог допускает нам проходить эти обстоятельства, то Бог через них работает в нашей жизни. Хелен Розвер, это вот миссионерка, которая была в Конго, еще одну очень интересную мысль сказала, которую я записал и хочу поделиться. Она говорит, Бог лично заинтересован в каждом из нас, как в отдельной личности, и устраивает наши обстоятельства и повседневную жизнь так, чтобы через это уподобить нас Иисусу. Из-за этого многое, что могло бы причинять боль, или, возможно, даже причиняет боль, больше не имеет в себе жала. Бог допускает различные происшествия и события, которые, возможно, глубоко затрагивают нас, лишь для того, чтобы через них приблизить нас к себе. Это то, как мы можем смотреть на то, что происходит в нашей жизни. Бог допускает абсолютно разные обстоятельства в нашей жизни. И опять я смотрю, много людей. Я понимаю, что каждый из вас проходит через какие-то определенные обстоятельства. У кого-то они могут быть сложнее, у кого-то менее сложные. Но у каждого из вас есть свои обстоятельства. И, друзья, мы можем противиться, мы можем восставать. Я в своем плане чтения Библии недавно перечитывал книгу Иова. И Иов, помните, да? Вот он проходит тяжелейшие обстоятельства. И он вроде бы пытается там говорить: Господь, как так? Почему ты допускаешь это в моей жизни? Как я могу это проходить? Ему приходят друзья и говорят: а, видишь, скорее всего, у тебя грех какой-то есть, нужно покаяться. А, ты, видать, где-то что-то не исповедовал, тебе нужно покаяться. Он говорит: да нет, все нормально было, все хорошо. И он говорит: Господь, я готов даже судиться, выйди со мной судись. Бог слушает, слушает его. И потом, помните, что происходит? Потом просто Бог приходит к Иову и говорит: ну хорошо, ответь мне сначала на вопросы. Ответь мне на вопросы, где ты был? Когда я землю создавал, звезды, все вокруг. Где ты был, когда все вообще заворачивалось здесь? И где ты был сейчас? И ты можешь ли ты сейчас вот покормить там овец или там всех диких животных? Можешь ли ты укротить Левиафана и так далее? Он задает все эти вопросы Иову, после которых, помните, что Иов говорит? Он говорит: я говорил о том, чего абсолютно не понимал. Сегодня, говорит, сейчас, говорит, просто полагаю руки на уста, говорит, и раскаюсь в прахе и пепле. Все, не могу ничего сказать. Кто я такой в сравнении с Богом? Ты даешь мне обстоятельства. Если я знаю, кто ты, я могу принять эти обстоятельства. Но есть еще один вывод, друзья, который мы можем сделать на примере веры Давида. Это еще один вывод, третий вывод. Вера ободряет маловерных и свидетельствует о Боге. Третий вывод. Посмотрите на 38 стих 17 главы. «Одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову его медный шлем, надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению». Потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, взял посох свой в руку свою, выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкой, и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Друзья, это еще одно свидетельство полного доверия Давида Богу. Он ни в чем не полагается на внешнее, ни на шлем, ни на броню, ни на меч. Ему это все не нужно. Его вера в Бога настолько глубока, что он понимает, ему это не понадобится. Ни броня, ни шлем, ни меч. И он как бы понимает, что это ничего не остановит, кстати, копье Голиафа или меч Голиафа. Ты хоть сколько там брони одевай, если он тебя ударит мечом, то он тебя все равно разрубит. Все, что может остановить Голиафа, это Бог. Он понимает, что остановить Голиафа может только Бог. И мы читаем дальше в 41 стихе: «Выступил филистимлянин, то есть Голиаф, идя приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него, и взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур, красив лицом, и сказал филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами, и сказал филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». И мы дальше читаем, что происходит с Давидом, 45 стих. «А Давид отвечал филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских». Смотрите, он знает Бога. Но не только, смотрите, он говорит: я иду во имя Бога воинств израильских, которых ты поносил, и ныне предаст тебя Господь в руку мою и убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля. Смотрите, и узнает вся земля. Что узнает вся земля? Что Давид такой сильный, что Давид такой могущественный, что он пошел, победил Голиафа. Конечно, да, они узнают, но узнает вся земля, говорит Давид, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, или вся эта армия, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Давид не идет для того, чтобы сделать себе имя. Он не идет для того, чтобы показать, как он может побеждать. Его задача – укрепить веру тех, кто сомневается. Помните, он сказал, пусть не падает сердце тех людей, которые смотрят на Голиафа. Говорит, я пойду сражусь с ним. Он идет, чтобы укрепить их веру. И он идет, чтобы засвидетельствовать всем вокруг, что в наших обстоятельствах все зависит от Господа. Не от нашего амбунирования, не от наших доспехов. Все зависит от Господа. И смотрите на 51 стих 17 главы. Филистимляне, увидев, что силач их умер, я пропускаю некоторые, я думаю, что вы помните историю, как Давид пошел и взял пращу и поразил филистимлянина в лоб. А филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, воскликнули и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. То есть на тот момент, смотрите, израильтяне не стали говорить, слушай, а вдруг у них там еще один Голиаф есть? Мы сейчас пойдем, а еще один Голиаф выйдет, что мы с ним будем делать? Нет. Их вера укрепилась. Вера Давида стала мощным свидетельством о Боге и ободрением для маловерных. Друзья, эта история – яркое свидетельство Божьей работы в сердце Давида, который научился доверять Богу. Давид отличался от Саула. Давид был мужем по сердцу Бога. Саула Господь отверг. И Давид любил Господа. Он хотел быть ему послушным. Он хотел, чтобы его вера была ободрением и свидетельством для других. Но мы также с вами знаем, я уже это упомянул, что Давид не был совершенным человеком. Давид тоже был грешным. Но Давид стал праотцом того, кто был совершенным. Давид стал праотцом Иисуса Христа, и эта история была написана, чтобы показать нам, через кого наш Господь Христос пришел. Друзья, Иисус Христос прожил жизнь полного доверия своему Отцу совершенно. Не как Давид, не как мы с вами. Он доверял свою жизнь целиком и полностью Отцу. Он доверял Ему свои обстоятельства. Почему? Потому что Он хорошо знал своего Отца. И Христос стал для нас примером совершенной веры. Когда я говорю, Христос стал примером совершенной веры, Ему не нужна была спасающая вера. Пример совершенной веры – это пример полного, совершенного доверия своему Отцу. Послание к евреям в 5 главе, 8 стихе мы читаем, «Хотя он и сын, однако страданиями...» У нас тут сказано по-русски «навык послушанию». Буквально это «научился послушанию через страдания». «И совершившись, или став совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Или всех стал причиной, почему мы имеем спасение. Друзья, теперь каждый, кто во Христе... Абсолютно каждый, кто во Христе, может жить жизнью веры. Но эта жизнь должна расти. Эта вера должна расти. И эта жизнь растет, когда мы растем в познании Бога, когда Христос заполняет нашу жизнь. Когда мы становимся абсолютно непоколебимыми в своем осознании, что все, что происходит с нами, это Божья любовь. Мне очень нравится, как в послании к Ефесянам в 3 главе апостол Павел молится за Ефесян. Посмотрите, 3 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит, «Да даст вам Отец Господа нашего Иисуса Христа по богатству славы своей, смотрите, крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке». То есть крепкими стать внутри, твердыми, имейте этот твердый стержень. Каким образом? «Верую вселиться Христу в сердца ваши». И дальше, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми. Смотрите, все святые теперь помогают друг другу постигать что? Что широта и долгота, и глубина, и высота. То есть уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотою Божию. Друзья, когда Христос наполняет нас, когда мы живем им, мы утверждаемся Духом в нашем внутреннем человеке. Мы понимаем, что со Христом нам ничего не страшно. Во Христе нас Отец возлюбил. Если Он отдал за нас Сына Своего, как с Ним Он нам не даст чего-то гораздо меньшего? И эта непоколебимая уверенность, конечно, в любви Божьей помогает нам становиться живыми свидетелями. Я очень бы хотел, чтобы мы стали ободрением друг для друга, живя верой, реальной верой в наших реальных обстоятельствах, доверяя Богу. Я уже это сказал, но я хочу повториться. Это не значит, что мы теперь садимся и говорим, я доверяю Богу, Бог сделает. Мы нигде этого не видим. Мы видим, что вера, она всегда действует, она движется, она работает. Но вера, она доверяет, что Бог, если дает обстоятельства, Он дает силы проходить обстоятельства. Если нужно, Бог убирает обстоятельства. Я очень хочу, чтобы каждый из нас становился вот этим ободрением для других, ободрением для людей вокруг нас. Когда мы со всеми святыми, с людьми вокруг нас начинаем понимать, насколько широки, насколько глубоки, насколько высоки пути Господа, что мы их не можем объяснить. Никто не смог бы объяснить, насколько широки пути Господа или глубоки, когда люди бежали в Америку. Когда теперь вдруг кажется, что все этих людей пытаются выгнать с Америки. Никто не может понять, какие пути Господа, как это происходит. Но вера доверяет Богу. И часто такая вера для нас выглядит как недосягаемая вершина. Знаете, вот ты смотришь на этот пик и думаешь, как туда добраться? Мы вроде бы лезем туда вверх, лезем, хотим доверять, а потом раз в долину опять съехали. Какое-то уныние. Друзья, я хочу еще раз напомнить слова миссионера Хелен Роузвилл. Пусть спуск будет лишь началом движения вперед к следующей, более высокой вершине, а вовсе не возвращением к исходному уровню. Пусть тень от горы, когда вы оказались внутри, там в долине, кажется темной лишь в сравнении с яркостью солнца. И пусть долина дает покой, время осмыслить усвоенные ранее переживания, время обновления перед следующим трудным подъемом. Я хочу сегодня каждого из нас призвать молиться. Господь, дай мне эту вершину. Господь, я хочу забраться на нее ради Твоей славы. Господь, я хочу научиться жить жизнью веры. Я хочу научиться доверять Тебе так, как доверял мой Спаситель Христос. Я хочу научиться доверять Тебе так, как доверяли другие христиане, которые жили. Я хочу научиться доверять Тебе так, как христиане, которые живут сегодня рядом со мной. Пусть вера других станет ободрением для нас, но также давайте молиться, чтобы наша вера стала ободрением для других. Пусть наша вера будет ярким свидетельством Божьей работы с нами и в нас. Аминь. Давайте мы помолимся, друзья, с вами. Приглашаю вас помолиться. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за примеры героев веры, которых мы видим в Писании так много и которых мы видим в реальной жизни. Господь, мы у них можем учиться жить жизнью веры. Но больше всего мы благодарим Тебя, Господь, за Иисуса Христа, за Господа нашего, который прожил совершенной жизнью веры. Благодарим Тебя, что в Нем мы можем становиться все более и более похожими на тот образ, который Ты хочешь видеть в нас. И сегодня я прошу, Господь, научи нас жить жизнью веры в любых обстоятельствах. Научи нас познавать Тебя больше и больше. Господь, помоги нам абсолютно в разных обстоятельствах, условиях видеть Тебя через Слово Твое, через общение с другими верующими, через наставление. Господь, благослови, пожалуйста, чтобы все, что мы воспринимаем, могли воспринимать как наставление Тебя. И помоги нам, чтобы, достигнув конца нашей жизни, мы могли сказать: Господь, Ты провел нас. Ты дал нам прожить жизнью доверия Тебе в любых обстоятельствах. И когда мы впадаем в какие-то уныния, уходим вот в эти долины, Господь, помоги не унывать тоже. Но, оглянувшись, посмотрев, почему мы там оказались, двигаться вперед, осознавая, что Ты дашь силы подниматься еще выше. Помоги нам, Господь, дай нам эту вершину, вершину веры, полного подчинения Тебе и доверия. Мы просим ради Христа Господа нашего. Аминь.